Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже. Неизвестное об известном.
Да. И у нас директор Мезоамериканского учебного научного центра имени Кнорозова, доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова в гостях. Здравствуйте, Галина Гавриловна.
Здравствуйте.
Мы поговорим сегодня о мифах древних майя.
Да,
уж. Вот. Да? Древних майя. Сейчас
ну
мы
да,
настроим.
Вот в полдень нормально, можно бы и к ночи, конечно.
В понедельник веселее. Самое время поговорить
да,
об этом.
Хорошо.
Ну, собственно, аудитория у ваших ног.
А, то есть вот так вот прям рассказывать, да?
Конечно, да. Мы же лентяи, ведущие лентяи.
Нет, уже все понятно.
Они приглашают умных и знающих людей, чтобы сами сидеть и слушать.
Да, да, да. Я думаю, что мы и по сути своей не так много знаем.
Я только знаю, что они есть.
Я только знаю, что испанская инквизиция все их труды.
Да, испанская инквизиция, она куда страшнее была в Европе, чем в Америке, если уж совсем по существу. Потому что это немножко от мифов отходя, но, скажем, по закону можно было сжигать еретиков только тех, которые были христиане-европейцы. А вот индейцев новообращенных было запрещено. Поэтому вот все эти рассказы, они всегда такие немножко...
Это была оттепель в инквизиции, да?
Видимо, да. Ну, такая специальное такое время.
Инквизиция с человеческим лицом. Коммунизм с человеческим лицом.
А почему перед ними так вот?
Ну, потому что иначе все тут же соскочат, и никто не будет больше верить в христианство. Поэтому, ну, это, в принципе, был такой вот закон. То есть считалось, что с вечера на утро нельзя обрести новую веру, вот перейти в нее. Поэтому оставалось вот такое время, чтобы люди все-таки поменяли свою идеологию. Вот, и привыкли к этому, поэтому наказывать было уж слишком. Вот. А в Европе, да, если ты христианин, твоя семья христианская, и ты вдруг начинаешь там чем-то не тем заниматься, ну и на костер что тут размышлять-то уже. Горбатого только могила.
Это вот таких людей, которые меняли веру, потом стали называть ренегаты, да? Это люди, которые меняют
веру. Ну, они всегда меняли, на самом деле. Ведь если мы возьмем вообще вот историю человечества, то возникает такая вещь, существует, хотя возникла-то она в 18-м году, опубликовали первый раз термин «культурная революция» прошлого века. А на самом деле культурные революции происходили всегда. То есть вот меняется строй, меняется идеология. Вернее, меняется строй, меняется экономика, меняется политика. А вот идеологию менять труднее всего. И поэтому начинается культурная революция. Собственно, Иисус отчасти он осуществлял культурную революцию, поскольку там римляне уже давно присутствовали, так сказать, на чуждой земле. И тогда вот это, да, начинаются вот эти драки или... уже кровавые смены идеологии или убеждать, и, в общем, там по-всякому. Вот. Поэтому это и индейцы, естественно, переживали то же самое. Вот, и поэтому, когда мы сейчас говорим о мифах майя, такая тема достаточно сложная, потому что в, собственно, культурной индейской традиции два раза была вот полный облом культурной вот этой самой традиции. То есть сначала произошло в X веке, когда на территорию майя вторглись племена севера-северо-запада, то есть вот с другой культурной установкой, и было запрещено все, что было до того. А потом вторая трагедия — это когда появляются испанцы.
Да.
И поэтому культурная традиция прерывается полностью. И поэтому, когда начинают рассказывать, да нет, мы там храним вот от дедушек все, что было, на самом деле именно что от дедушек, не дальше там 2-3 поколений, потому что все предыдущее было, уже умерло. А если не передается знание, то на самом деле культурная традиция — все, она на втором поколении, на третьем она уже заканчивается полностью. Почему, например, проблема образования столь драматичная? Потому что проблема образования — это передача современных актуальных знаний следующему поколению. Если следующее поколение это все не воспримет и не двинется дальше, то общество развалится.
Ну вот смотрите, это мы можем проиллюстрировать на примере Египта, да? Кто скажет, что это колыбель цивилизации? Да,
да, да. Да. Сейчас-то это вообще горестно вот глядеть на это все. Именно по той же самой причине.
Отсутствие
вот...
передачи, да?
Сейчас
да.
Это колыбель, все включено.
Ну, да, да и то уже теперь с известными поправками.
Да, и то с претензиями, да.
Да, вот, это, конечно, или, допустим, даже Греция, да, казалось бы.
Да,
вот,
там, уж да. Вообще там о чем говорить.
Или Древний Восток, да, Иран там, да, и вот эти все, да, и
да,
где теперь
да,
все?
Да, традиции все, они меняются, не передаются, и, в общем, получается, в общем, такой провал.
Люди пишут, что нашу рубрику сегодня надо назвать неизвестное, а неизвестным.
Тоже хорошо.
Еще Петька, спроси, а кто древнее, Майя или ацтеки?
Майя древнее. Майя древнее. Это на самом деле восходит к такой вещи, которую вот Юрий Валентинович Кнорозов доказывал еще, когда никто вообще из ученых даже рот не открывал на эту тему. А он доказывал, что заселение Америки произошло где-то 40-50 тысяч лет до нашей эры. То есть первая волна, которая перешла мигрантов, а заметим, с нашей территории России, вот, через Берингов пролив, это как раз были предшественники или предки майя. А вот ацтеки, они уже перешли во вторую волну, то есть гораздо позже. И это совсем другая лингвистическая семья, это уже отличная культура, то есть многое формировалось в едином регионе, но это разные. И поэтому майя как цивилизация то же самое. Это от начала нашей эры, ну, до там, 10 века, а потом еще и до 16 века. А ацтеки, они там появились только где-то в 14-15 век, это уже накануне испанцев. Это очень позднее такое образование.
А почему Кнорозов взялся за эту тему? И как вот происходило само доказательство?
Ой, нет, если я начну про доказательства, мы уже про мифы не поговорим. Да. Вот это очень сложная такая большая тема. А на самом деле он взялся, потому что ему было это страшно интересно. То есть вообще Кнорозов происходил из семьи, такой, как он всегда говорил, русских интеллигентов. То есть отец был инженер, строил дороги. Вот под Харьковом его послали из Петербурга как раз строить дороги. И, значит, мама, которая тоже кончила курсы там, в Петербурге медицины. И они ходили в молодости, жили в Петербурге, ну, практически всю жизнь его родители, и бегали на курсы к Бехтереву, психиатр. Такая была школа русской истории и психиатрии вот Бехтерева, который, в общем, совершенно выдавал новые вещи в том, как развивалось человечество, и одновременно как применять это к воспитанию детей. То есть вот оптимально использовать вот этот резерв, который заложен в человеке. Заметим, вот этот фильм, если вы видели, ну, вы молодые, может, не видели, «Республика Шкит» он назывался.
Ну, как же, мы там снимались.
Мы снимались.
Главный краля.
Кто это сделал? Ты? Не, он бы так не смог, это я, мамочка.
Да, вот. На самом деле, это же абсолютно реальная история. Человек, который был директором, он тоже пользовался этими же методами, выработанными школой Бехтерева. То есть через искусство, через вот это соучастие в жизни формировать, менять личность. То есть вот выводить маргиналов в то, чтобы они становились уже такими творческими личностями. И вот это вот реальная история, на самом деле, очень интересная. Вот эта методика Бехтерева, она была совершенно потрясающей и давала удивительные результаты. И вот родители, они бегали на эти публичные лекции, слушали, и так воспитывали 5 своих детей. И вот из этих 5 детей, то есть все пошли в науку, все пошли в разные области, то есть это не то, что когда папа там сына назначает членом-корреспондентом Академии наук. Вот, дети, каждый занимались своим, 2 из них стали лауреатами государственных премий, и все получили там, кроме сестры, стали докторами наук. Сестра просто была больна, поэтому этого не сделала, но она разрабатывала лекарства против рака. Вот, поэтому на самом деле вот это потрясающий эффект. Они анализировали детские рисунки для того, чтобы понять, куда направлять ребенка. И вот Юрия Валентиновича, там, ну, Юру, наверное, в детстве, они как раз направили в то, что он должен вот разгадывать тайны истории. И это ему страшно нравилось, ему нравились тайны мозга. Он хотел вообще учиться психиатрии, на самом деле, потому что я обладала гипнозом. И ему было интересно, как люди взаимодействуют, вот, как создан мозг для того, чтобы сформировалось вот это вот социальное человеческое пространство. Поэтому на самом деле для него дешифровка письма Майя — это была такая вот задача, чтобы доказать верность своих теорий по вот самоорганизации человеческого коллектива.
А вот прежде чем мы сейчас наконец перейдем к непосредственно мифам, я хотел бы... Мне всегда было интересно, как выглядели эти люди, как они обменивались звуками или словами, или чем-то еще. Есть какие-то представления о том, как вот, скажем, Майя, да, вот, ну, какие они были... внешне, и как происходило это кодовое общение между ними, там, что они делали? То есть, ну, какие-то общие какие-то есть?
Ну, люди, как все люди, они говорили. Вот, и язык майя, и поскольку и сейчас живет там несколько миллионов майя, только в Мексике 6 миллионов, на самом деле, и сейчас эти языки майя живут только, ну, современные, скажем, потому что каждый язык меняется точно так же, как русский. Сейчас это не то, что русский там в каком-нибудь 15 веке. Вот, поэтому и так же они говорят, и, в общем, так же они и общались. На самом деле, вот великое тоже открытие Кнорзова — это вот доказательство и попытки доказательства то, что все человеческие коллективы развиваются по единому принципу. Есть универсальные законы развития человеческого общества. Поэтому майя абсолютно, хоть они жили изолированно, и поэтому очень интересно изучать их на самом деле, потому что там уже исчезает то, что, скажем, в нашем пространстве всегда возникает какой-то феномен, который повторяется в одной и в другой культуре. Говорит, ой-ой, это индоевропейские корни. Тут же отмазка на все. А вот у майя, скажем, у американцев, там уже не скажешь, что это вообще индоевропейские корни. Да? Да, да, это чистый эксперимент.
Сейчас после рекламы мы вернемся к этой теме.
Неизвестное об известном.
Переходим к мифам.
Да, уже к мифам. Да,
пора. Давайте.
Вот, и если мы будем говорить о мифах, я, кстати, готовясь вот сегодня прийти к вам, я как раз поняла вот принцип древних сказителей, потому что все держать в голове очень трудно. И поэтому, на самом деле, как правило, все вот тексты такие, хоть они и устные, они существовали в такой, ну, если не говорить стихотворной, но рифмованной и с ритмом, вот в такой форме. И поэтому даже некоторые сказки, которые существуют сейчас, наиболее древние и непонятные, казалось бы, они именно идут вот ритмованные, чтобы было легче запоминать тому, кто это излагает, вот весь этот объем. Потому что не было, там, скажем, сказки не записывали, хотя письмо было, вот, но тем не менее это устное творчество. И вот когда мы говорим о мифах майя, мы должны прекрасно понимать, что есть вот такая вещь. Есть мифы, собственно, майя, которые восходят к какой-то такой древности, архаике даже. Потом есть мифы, которые возникли уже при появлении испанцев. То есть отчасти мифы, которые заимствовались от испанцев, такие некоторые стандартные европейские сюжеты. И другой тип мифов, которые уже сформировались в присутствии испанцев, где уже вот это вот испаноязычное, они называли испанцев каштлан. То есть вот кастеяно, там, который говорит на испанском, значит, у них это каштлан у индейцев был. И вот этот каштлан, он всегда плохой, дедушка-индейец всегда хороший. Это вот новый такой тип мифа. Вот, поэтому, конечно же, самое интересное — это те мифы, которые восходят к архаике, то есть до испанскому присутствию, то есть когда еще никак это не накладывалось никакое вот это индоевропейское влияние. И они делятся, ну, наверное, как и у каждого народа, есть мифы, понятно, о сотворении мира, это главное, чтобы понимать, потому что миф, ну, собственно, это пропащу давно уж сказал, вот, он же не является вот такой байкой от нечего делать, вот выучил и рассказал. Это такой рассказ о модели мира, модель мира, как устроен мир. Что можно делать, что нельзя делать? Откуда у нас появилось то-то, то-то, то-то? Какие у нас есть научные сведения о вот этом самом мире? То есть астрономия, это все наука. То есть как обрабатывать? И все это высказывается в языке, который мы называем мифологическим, хотя это слово абсолютно бессмысленно. Или сказка, потому что это просто тот язык, который мы уже не понимаем. Это те образы, которые мы не понимаем. Мы даже не понимаем некоторые образы, которые относятся там, к нашей жизни, там, 50-м годам прошлого века. И некоторые вещи нам уже непонятны, потому что все меняется. А тут столетия, которые проходят, тысячелетия.
А у майя откуда были эти знания?
А человек не может жить вне знаний. То есть знание — это первое, что появляется у человека. То есть если человек не умеет прогнозировать свои действия на завтра, не знает, какая будет погода, как вырастить урожай, как рассчитать вот это вот время для урожая, его дети умрут от голода. Поэтому на самом деле вот это вот стремление к знаниям — это абсолютно жизненная необходимость. Поэтому, естественно, они точно так же наблюдали тысячелетиями небо, они понимали, когда наступает какой сезон для того, чтобы там сажать то, что им надо, для того, чтобы была еда, для того, чтобы можно было пойти на охоту и не уничтожить всех животных. Нужны были расчеты, чтобы строить свои здания, строить дороги. Они очень много строили. Вот. Поэтому, на самом деле, ну, это такая вот высокомерная позиция XIX века, когда математики, особенно физики, они говорят, ой, да это не наука все, это вообще не знамо что, вот эти мифологии, вот, да и вообще, а вот наука только математика, которую они выучили там в своем 19-20 веке. На самом деле все наука, и без вот той древней науки не было бы науки 19, 20 и 21 века, потому что все это лежит в основе.
Но там... это то, что лежит в плоскости опыта человеческого, ну, да, это конечно... человеческий опыт, да,
ну, бесценный. Опыт, расчеты, конечно, развитие мозга, там без Евклида никакой бы не Евклидовой этой не было бы вообще бы даже по определению, даже по названию. Вот, поэтому на самом деле вот эти вот научные знания, они очень важны. Вот один из как бы такой важных моментов, например, вот знание астрономии, потому что это время, это расчет времени. Человек становится человеком, когда умеет считать время. И вот для них вот звездная карта, она была...
Я знаю очень многих женщин, которые так и не стали людьми. Не могут рассчитать время.
Да, но это горестно, это горестно, да. Но они стараются, они знают, что это надо делать. Вот. И вот эта вот звездная карта, на самом деле, эта вещь, вот, ну, как часы, была абсолютно необходима. И поэтому персонажи, то есть они выделяли, скажем, те же зодиакальные созвездия, какие, ну, и выделяют и в Старом Свете, естественно, небо одно. Но названия у них были другие, там конфигурация может быть несколько другая. И вот эти вот названия, которые у них ягуар, олень, там сова, вот для них это были вот эти вот зодиакальные созвездия, которые там, исследователи сейчас, да и сами майя современные, воспринимают как мифы, боги. А на самом деле никакие они не боги, а это вот совершенно конкретные знания. Поэтому мифология полна вот этими персонажами, которые вступают в какие-то вот такие вот сложные отношения между собой. И если не понимать, то это, ну, какая-то вот сказочка. Если это понимать, что за этим стоит, то вообще, конечно, откроется совершенно потрясающая картина вот этого астрономического научного знания. Вот мой любимый миф, который я, в общем, все время люблю рассказывать, их несколько, к счастью, есть, про летучую мышь, например. Вот была такая летучая мышь, а летучая мышь — это же млекопитающая с крыльями. И вот она идет к птицам и говорит: птицы, смотрите, у меня есть крылья, я такая же, как вы, вот я буду с вами дружить, вот я такая хорошая. Вот. А птица говорит: да иди ты отсюда, у тебя, смотри, что висит-то там вообще, уходи, уходи, такой вот плохая ты летучая мышь. Значит, да, причем мужского рода он, летучий мышь. Ушел он, заплакал, пошел к животным. Вот там олень, ягуар, говорит, обезьяна, смотрите, я такой же, как вы, у меня все, как у вас, вообще. Вообще все вот на месте. Они говорят: уходи, уходи отсюда, потому что у тебя крылья, и вообще ты летаешь в пещере, ты не с нами, а мы вот такие вот все из себя красивые. Вот, и опять он заплакал, пошел и повис вот на гнилой веревке, там по другим версиям погиб, в общем, этот несчастный летучий мышь. Вот, а собственно говоря, речь идет об устройстве вот этого зодиакального круга с Млечным путем, который пересекает зодиакальный круг. Веревка — это Млечный путь, вот, или кукулькан, как еще обычно все знают. Вот, и летучая мышь — это 13-е созвездие, которое как бы вклинивается между пространством живых и пространством мертвых точно на полосе Млечного пути. Поэтому ни один майя сейчас и об этом даже не догадывается, естественно. Это вот по чтению, которое благодаря Кнурзову стало возможно читать, иероглифических текстов, в общем, вылезли вот эти научные знания майя там, первого тысячелетия нашей эры. Вот. И поэтому мифы, на самом деле, большинство вот такой или другой миф. Миф, опять же, как возникает там, или как девушка спасла население от голода. То есть вот жила такая любопытная девушка, девушки всегда любопытные, и вдруг наступил, да, и она пошла гулять, ходила-ходила посмотреть, что там вокруг, и вдруг слышит голос: иди-ка, девушка, в пещеру, там вот страшно интересно, там тебя ждут. Девушка вся, значит, тот же побежал в пещеру, вот, пошла, там встретила, опять же, красавец-летучий мышь. Вот она, этот красавец-летучий мышь, она с ним задружилась, она от него забеременела, от красавца-летучего мыша, вернулась, а там народ голодает, у них там маис погиб, кукуруза, вот, и надо что-то делать. И ей тогда опять тот же голос говорит: иди-ка ты, девушка, спроси у летучего мыша, что делать. Вот она идет опять в пещеру, допрашивает этого своего красавца-летучего мыша, он ей говорит: иди, вот пусть люди сеют маис, а ты там свои, вы отдай свои зубы вот белые, посей, вот все, всех накормишь. И вот она возвращается, и, собственно, народ поел.
Дышите глубже. Неизвестное об известном.
На
Да, мы продолжаем. У нас сегодня в гостях директор Мезоамериканского учебно-научного центра имени Кнорозова, доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова. И говорим мы о мифах древних майя.
Да, 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 да. Вот, и вот мы, вот эта вот пещера, на самом деле, это тоже такой ключевой момент во всей культуре мезоамериканской, потому что они считали, что их предки пришли с севера из пещер. Это вот такое сакральное место, где находятся предки и куда уходят мертвые. Ну, заметим, все считают точно так же все жители северного полушария Земли. Это опять завязано на психофизиологию восприятия пространства. А вот в южном полушарии, например, там наоборот считают, что мертвые находятся на юге, потому что солнце перед ними на севере. Вот. Поэтому mm-hmm. такие вот хитрости в культуре и истории, которые надо обязательно принимать во внимание, когда пытаешься понять, что это все значит. Вот. Как бы то ни было, у майя пещера — это ключевое место. Вот в пещере там замечательные фрукты, в пещере можно жить, в пещере живут предки, которые тебе помогут. То есть это вот там, где страна мертвых, и куда уходят все живые. Вот они уходят, оказываются в этой пещере, посещают вот этих самых предков, и потом в виде звезды падают и возвращаются и живут снова. И вот эти вот представления о реинкарнации постоянной души, они тоже присутствуют в мифологии майя. То есть хотя вот как с этой девушкой, которая рассказала, которая летучий мышь, значит, подарил ребенка и заодно научил, как восстановить маис вообще, культивировать правильно зерно. Вот, то есть это вот этот вот язык, который излагает научные знания, так или иначе. И еще любопытно, вот другой такой элемент важной культуры майя, мы на самом деле очень долго пытались понять, вот какао происходит как раз с территории Мезоамерики от майя, вот шоколад, благодаря им, собственно, мы его знаем. Но не было ни одного мифа, который бы нам говорил о том, как произошел шоколад. Пришлось написать целую книгу, чтобы понять, как произошел шоколад и куда исчезли мифы. Нет, они же его изобрели. Дело в том, что шоколад-то, вот это само дерево какао, это вечно цветущее дерево. То есть оно круглый год цветет, круглый год растут плоды, причем прямо из ствола, откуда угодно. То есть в Южной Америке, где есть дикие сорта какао, они это считали вот такое вот чудесное дерево, которым растет все, что хочешь, и это вот накормит. Когда пришло вот это дикое какао в Мезоамерику, то есть там сначала его восприняли, но его научили обрабатывать. Эти зерна, вот чтобы они приобрели вот этот потрясающий запах, цвет, вкус, их надо специально ферментировать, потом сушить, потом вот поджаривать, растирать. И тогда вот мы получаем шоколад. И мифа об этом не было. И тем не менее оказывается, что для древних майя какао – это было вот тождество крови, то есть вот то, где находится душа. То есть вот какао – это душа майя.
Может, они пытались втайне это сохранить?
Не втайне, именно опять, я думаю, что прерывность культурной традиции отчасти. Вот маис – это плоть, кукуруза. Это понятно, вроде как без маиса, без кукурузы не проживешь. Какао – вещь дорогая была, и в древности была дорогая. Вот, это даже зерна какао использовали как монету для оплаты. Вот, и поэтому, на самом деле, вот тоже какао появляется как дар богов, которые или из пещеры, или с неба, что, в общем, отождествлялось в их представлениях, которым выдают вот этот вот початок какао, как вот такой вот залог выживания. Вот, и вот это вот тоже очень интересные вещи, потому что мы едим шоколад и, в общем, даже не понимаем, какая за этим стоит драматическая судьба целых народов для того, чтобы понять, вот что такое какао. И с пещерой еще также связаны очень многие мифы, скажем, с оленем. Тоже, казалось бы, непонятно, почему олень, что олень. Ну да, охотники, то есть традиционно по всей Америке олень был такой главной промысловой дичью. И он поэтому считается, в общем, таким предком-покровителем. И вот кровь оленя, она ведет опять пещеру, где предки, и вот там происходят вот эти вот исчезновения во времени. То есть человек попадает в пещеру, ему кажется, что он там находится 3 дня, ему дают знания, дают указания, как жить, он возвращается к себе в селение, а на самом деле прошло 10 лет, и его никто не узнает. И вот эти вот такие временные перебивки, они тоже очень любопытны вот во всех этих рассказах. Да, есть сказки, которые рассказывают как раз о душах умерших, которые ходят, и вот вообще всяких душах, которые бродят где ни попадя. Вот был человек, который не верил в эти души, поэтому однажды ночью он взял, зажег две свечи, пошел на перекресток дорог, поставил и сел ждать. И вот там то одна душа пошла, он говорит: ты куда идешь? А я вот иду там проверить, как кто живет. Другая душа прошла, потом прошел плохой уже, вот такая душа как бы... Тень вот дьявола, как уже называют, ну, в сказке современной, естественно, это называют, хотя дьявола такого понятия не было. Вот, то есть это вот какое-то древнее такое вот зловещее божество. И он говорит: вот, я сейчас иду в дом, где старик улегся в кровать к жене своего внука.
Ой.
Да, да, жуткая история совершенно. И, значит, пошел на эту на разборку, убил его, видимо, этого деда. Вот, и идет обратно, опять мимо этого проходит, дает ему плод какао и говорит: смотри, здесь вот душа вот этого вот деда, то есть которая должна потом вернуться для возрождения, видимо, уже честной. Вот, то есть вот такие вот страшные истории тоже есть. Или еще, например, история, она, ну, сказка современная, понятно, что за ней стоит, тоже, в общем, не очень...
современная это...
Ну, современная она именно потому, что там участвует кот. Вот коты, как таковые, появились только вместе с испанцами, кошки в Америке. Вот. То есть там были ягуары, маленькие всякие кошачьи,
ну,
дикие.
Ну, ягуар тоже кошка,
ну,
можно.
Большой, да, вот. А коты появились с испанцами, и индейцы их очень ценили. Вот черный кот тоже, значит, был любимый. Вот была индейская семья, где муж следил все время, чтобы жена кормила кота. Сам, значит, идет на работу, приходит: ты кота покормила? А она, значит, а кот, гад такой был, берет и худеет. Возвращается муж домой, а кот, значит, каждый раз худой. Жена говорит: я его кормлю. А кот изображает, что его не кормили. И вот потом, значит, тогда этот индеец обращается к колдуну, и тут ему говорит: на самом деле это не кот, а это зловредный злодей, который хочет развести тебя с женой. Поэтому он прикидывается голодным котом. Да. Вот, и, в общем, вся вот эта семейная драма вокруг вот этого зловредного кота, который прикидывается голодным.
А Галина Гавриловна, а какая же ведь все-таки польза-то была? Почему они так боготворили этих котов? Ну вот что они делали? Собака хотя бы охраняла, а коты...
Ну, собак там грустнее было, собачек они ели даже. Вот это такая, ну, да,
история. А ты вспомни Киплинга, вот кот, который гулял сам по себе.
Вот я и не могу понять.
Ты, женщина, жена моего врага.
Нет, ну, кот... Ну, да, вот у них маленьких-то котов не было, поэтому мышей, понятно, не ловили, но на самом деле, опять же, возвращаемся к астрономии, вот это созвездие, которое рыбы... Нет, которое рыбы, вот для нас рыбы оно, то есть, собственно, с начала нашей эры по... там 2000 год или 2012 по мая. То есть вот это созвездие, оно у них соответствовало ягуару с ягуарятами. Ягуариха с ягуарятами. То есть это получается, что как раз тот самый кот. То есть они жили в созвездии кота. Вот вся цивилизация майя проходила в созвездии кота. Поэтому отчасти, конечно, для них это имело особое магическое значение. Этот ягуар совершенно потрясающий зверь. Вот, ну и все переносилось на всех котов, которые там, так сказать, существовали в регионе. Вот. Ну а уж когда появился наш кот отечественный, который, в общем, и мышей заодно ловит, и ласковый, и вообще хорошо. Поэтому, конечно же, они очень котов полюбили сразу. Вот. Вот так. Потом, значит, мифы есть, ну, такие мифы о сотворении. То есть, ну, это классика, там, как появилась соль. Соль тоже появилась из душераздирающей истории, когда, значит, была золовка и жена у мужчины, там сестра и жена. И вот эта вот, значит, сестра следила за женой, а жена мужу готовила вкусную еду. И муж, значит, вкусно-вкусно хвалил-хвалил, а потом сестра, значит, выследила и говорит: а на самом деле это она, вот когда молится, то с нее падают капельки пота, да, там вот, и она вот превращается вот в эту самую соль, и вот поэтому, значит, твоя еда. Муж стал, значит, вызвал жену, говорит: это чем же ты меня, паразитка, кормишь вообще такой гадостью, вообще это давай грязное, значит, тело, и вообще я должен это есть. Жена с горя заплакала, значит, у нее потекли слезы, тоже стали превращаться в соли, но он все равно злодей, выгнал ее. Вот, и она пошла, и море утопилось. Вот. Ну и море тоже стало соленым. Поэтому вот так появилась соль у индейцев майя. Да, 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 да. Вот такая вот душераздирающая история семейной драмы. Да, вот
как коты, все одинаково.
Абсолютно, абсолютно. Вот что и воодушевляет, что всегда все одно и то же.
А вот наши радиослушатели спрашивают, а правда, что индейцы до прихода испанцев не знали соли и приправляли все только острым перцем?
Нет, 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 это, конечно, ложь, потому что соль — это такой драматический момент вообще в истории всех. Вот у индейцев майя, например, на Юкатане до сих пор эти места, солончаки на севере Юкатана, вот, то есть там же войны шли, одна группа держала проход к солончакам и других пускала только по большому блату. То есть это, на самом деле, вся история строилась вокруг войны за соль. И вот сейчас, например, мы проект делаем в Гватемале, то же самое. Там очень интересный такой вот путь, который с 9 тысячелетия до нашей эры наносились наскальные рисунки. А на самом деле этот путь, получается, шел какой-то особой черной соли в горы. Вот. И вот это вот мы сейчас будем исследовать, собственно говоря, что там происходило. Поэтому соль — это без этого никто не выживает. Ну, соль — это основа, в общем, собственно, физиологического раствора и крови человека.
Я напоминаю, что мы сегодня говорим о мифах древних майя. Если есть какие-то вопросы, присылайте.
Неизвестное об известном.
Да, продолжаем. Совсем мало времени. А рассказать, наверное, еще много.
Ой, да,
много
так
чего.
Много,
давай.
Да. Вот, я расскажу сейчас последние, самые смешные, наверное, такие. До сих пор очень живо на Юкатане, особенно, поверив в существование алуши. Это вот у нас вроде как все варианты домовят и прочих.
Алуша?
Алуши называется, да. Вот алуш такой вот маленький человечек. Восходит это к древним верованиям, как вот таким вот прапредкам, которые несли культуру. А потом, конечно, эта традиция была утрачена, и считается, что это как домовые, которые шастают по полям, по лесам. И вот существовало еще какое-то время традиция, скажем, когда алуши призывали охранять огород. Вот приходит алуш, а там в огороде выросла кукуруза, а его енот съест, кто угодно съест. Алуш его должен был охранять. Вот. Его надо было 13 делалось таких вот обрядов, то есть как по количеству зодиакальных созвездий, чтобы алуша кормить, чтобы алуша приваживать. И он охранял огород, и надо было с ним вот так уважительно и поле относиться. А потом некоторые, когда уже забыли это делать, то есть алуши пошли вот на самотёк, значит, остались в свободном полете, и они начали уже гадости делать. И то есть вот сейчас постоянно вот любую индейскую семью зайди, будут рассказывать, как вот лежу я в гамаке, а там подкрался алуш, ущипнул за зад там жену, там пощекотал еще что-то, вот какие-то вот такие вот гадости. И я помню, что у нас даже была вот история, там с полицией общались местные, и вот следователь по каким-то страшным делам, вот он втайне говорит: ой, а вот я видел недавно алуша, я так испугался, он там на меня выскочил, камень бросил. И это вот правда, это я не придумываю. То есть вот это вот очень сильно сидит вот в современном менталитете вот этих вот современных майя и современного жителя Юкатана. Даже уже смешанное население, но оно живет внутри вот этих вот поберий. Вот.
Так все, на алуши можно спихнуть тогда.
Конечно, по конечно. Посуд разбил, алуш виноват. Там да. Огород потоптали, алуш виноват. В общем, все время кто-то виноват.
Это как у итальянцев, я же сказать, там у них все порло фортуна. На удачу. Там, купи цветочки, это порло фортуна.
Да.
Сбил енота там, порло фортуна с машины.
Да, да, фортуна. Вот именно, да. Вот примерно так же они тоже, видимо, действуют. Это очень удобно. А кормить еще этих алуши — это мороки много. Вот. И поэтому, ну, есть такие вот и грустные философские сказки у них то же самое. Например, там индеец приходит, идет к сове и говорит: сова, вот я такой, мне нужно счастье. Где вот взять счастье? Хочу счастья. Так говорит: ну, счастье, не знаю, захочешь, я тебе там подарю ум. Вот, красоту. Он говорит: ну, давай красоту. Подарил красоту. Идет индеец красивый, дальше там к оленю. И вот всех обходит, всех животных, всем говорит, что он несчастен. И ему дарят красоту, ум, не знаю, успешность, вообще вот все-все-все, быстроту. То есть он становится вообще суперчеловеком. Вот, и потом приходит, и животные говорят: ну, ты смотри, он же стал, в общем, как бы круче, чем мы все вместе взятые, говорят этой сове. А сова говорит: да подумаешь, счастья-то у него нету.
Сова, смотри на тебя.
Да, вот такие вот тоже истории, которые происходили. Вот, поэтому есть какие-то мифы, которые, ну, просто смешны. Вот их даже не поймешь, что это значит. Например, там животное такое есть, ну, носуха, оно с длинным носиком, лапочками ковыряется. Вот, и вот носуха и папайя, так и называется сказка. То есть носуха увидела, растет папайя, значит, вот такая вот большая вкусная на дереве, и вот она толстая, прыгает, чтобы украсть эту папайю, и никак, раз упал, два упал, говорит, ну, и не надо мне, очень нужно было эту папайю есть, и ушла. Вот, вот в чем вообще тут эта история? Ну, может быть, действительно, чтобы бессмысленно не пытаться. А у нас,
прям
кстати...
как басни.
Ну да, они разножанровые, получается, разнонаправленные. То есть это и этическое воспитание, и какие-то сведения. То есть, ну, как и у всех народов, абсолютно одинаковые сказки. И в завершение вот могу сказать, что у нас, например, носуха украла какао. Я положила какао сушиться вообще для того, чтобы привезти в Москву плоды эти. И ночью у нас его украли, и остались только следы лапочек маленьких.
Значит, ей надо было.
Значит, надо было, да, и легко лежало.
Спасибо огромное. На сегодня в гостях была Галина Гавриловна Ершова. Я надеюсь, что мы еще обязательно встретимся.
Конечно, полгода. С удовольствием.
Масса. Да, приходите. Спасибо.
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 Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.